Новая жизнь.
Радио для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Это действительно ток-шоу «Без обиняков». Я представляю сегодня в этой студии замечательного друга нашего радио. Это Роман Лункин.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Роман Лункин у нас серьезный человек, старший научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, кандидат философских наук, религиовед, ну и вообще много-много чего другого, я так понимаю. И журналист, и публицист.
Да, ну я по мере возможности стараюсь заниматься религиозной жизнью в целом, и поэтому вот на этом основаны все мои публикации, статьи на полевом опыте исследований и интервью с разного рода пасторами, священниками, епископами. Это как бы то, что мне нравится, то, что приносит какой-то духовный и профессиональный опыт в мою жизнь.
Ну вот сегодня как раз вы как человек компетентный, думаю, сможете нас немножечко просветить вообще, что думают российские церкви о ситуации на Украине. Ну, тема у нас сегодня действительно сложная, острая, непростая, и поэтому вот попробуем немножечко с этим разобраться. Что думают российские церкви, и я думаю, что мы определимся, что думает Роман Лункин вообще по этому поводу. И, ну, вот первый вопрос, который хочу вам задать. Ну, вообще мы стараемся на радио «Новая жизнь» такие политические темы не поднимать, потому что много слишком копий ломается, но иногда все-таки поднимаем. И хотелось бы, чтобы мы как-то попытались друг друга понять. То есть мы с вами живем сегодня в ситуации войны. Информационной войны между братскими народами. Война, которая разворачивается, в принципе, уже давно она развернулась, ну, где-то с осени. И сегодня, можно сказать, такой пик этой войны. И когда ты читаешь разные ресурсы, и российские, и украинские, ты понимаешь, что нагнетается с обоих сторон всегда ситуация, обстановка. Часто используется непроверенная информация или недостоверная, какие-то фейки. Происходят эти вбросы постоянные. И ты видишь, что нас сталкивают постоянно лбами. То есть разжигается межнациональная такая вот рознь. И как быть христианом в этой ситуации, когда все неоднозначно? Как разобраться, где вот правда, где неправда, где перегибы, где не перегибы? Разные мы видим парадигмы у каждого государства, свои национальные интересы. И нас сталкивают, и возникает проблемы. И вот мне хотелось бы узнать у вас, вот, Роман Николаевич, что вообще происходит и как нам быть с этим всем? Ну, такой вот общий, наверное, вопрос. Ну, наверное, вы как-то издалека зайдете. Вот как вообще относитесь к тому, что происходит на Украине? Вот ваше личное мнение, а потом мы перейдем уже и к мнению церквей.
Андрей, я прежде всего хотел бы вас успокоить. Дело в том, что как социолог, как религиовед и человек, который профессионально занимается исследованием религиозной жизни, у меня есть такая большая привилегия не делать какие-то политические заявления и не призывать вот каким-то политическим акциям, а оценивать ситуацию со стороны, с разных сторон. Сбалансировано. Это прежде всего. Затем я хотел бы успокоить еще насчет вот этого состояния войны. Поскольку сейчас мы отметаем всю вот эту политическую, светскую сферу вообще и не затрагиваем ее, берем только церковную, то в рамках христианских церквей, их заявлений, в том числе там, в России, в Украине, ситуация более спокойная. И как раз в данном случае я более-менее спокоен за позицию многих церквей, даже я бы сказал, что значительного количества христианских церквей, как протестантских, так и православных. И вот этот язык вражды, он, безусловно, затронул все сферы, которые существуют, от средств массовой информации до отдельных заявлений верующих и лидеров церквей. Но в целом официальная позиция церквей остается довольно миролюбивой, дружественной и настроенной на диалог. И именно это вселяет в меня надежду на то, что вот такого как бы культурного, религиозного и духовного разрыва России и Украины нет, и надеюсь, что никогда не будет. Сейчас основной стереотип, вот, который сложился, заключается в том, что все как бы удивлены тем, что Украина развивается совершенно независимо. И в общественном сознании России часто вызывает даже большое удивление то, что украинские церкви занимают проукраинскую позицию. То есть вот такой парадокс, да?
Да, действительно. Как же так?
Да, как же так происходит? Ну, это реальное удивление, которое вот я вижу, когда общаюсь со своими знакомыми, которые, там, может быть, плохо знают вот такую как бы церковную ситуацию.
Кстати,
в Украине,
как и наоборот.
И политическую.
Как и наоборот. Удивляется на Украине, почему-то русские церкви занимают пророссийскую позицию.
Да, да, в том числе. Кстати, действительно, так оно и происходит. И, но по большей части я бы сказал, что церкви понимают, что они попали в определенные политические обстоятельства. И эти политические обстоятельства, они, ну, православные поставлены в одни условия. То есть там православие Московского патриархата в Украине и здесь в России, они все-таки... должны очень выверять все свои слова, каждую фразу. Поэтому патриарх Кирилл и делает очень осторожные заявления. Что касается протестантов, то евангельские лидеры, они, мне кажется, что вот лично каждый из них, в общем, лучше всего знает то, что происходит в Украине, поскольку большая часть протестантской церкви России так или иначе связана с Украиной. Большинство лидеров имеют украинские корни, либо они сами миссионеры, которые приехали с Украины, здесь у нас проповедуют. Я часто в своих интервью слышал от пасторов с Украины, ну и просто от российских пасторов, которые знают о том, насколько велики церкви в Украине, насколько там вот велика духовная сила.
Есть журналисты тоже из Украины, кстати говоря, радиоведущие.
Да, журналисты, то есть вот огромное количество людей, которые очень хорошо знают, что там происходит. Вы про себя как раз.
Да.
Вы, кстати, из Львова.
Да.
Что в данной ситуации очень опасно.
Для Львова или для меня?
Для вас, конечно, да. Потому что это как-то опасные связи могут быть из-за этого. Так вот, и многие пасторы, они откровенно говорят и говорили о том, что там в Украине и солнце жарче, там и сало жирнее, то есть больше свободы, церкви большие, больше свободы у какой-то социально-общественно-культурной деятельности церкви, там аренда помещений и так далее. Поэтому мне кажется, что протестанты действительно хорошо разбираются в ситуации, и тут мне кажется, что есть определенное взаимопонимание вот в этом отношении. И как раз последняя встреча лидеров протестантской церкви России и Украины в Иерусалиме, она показала, что в целом вот это взаимопонимание существует. Другое дело, что какие-то определенные заявление российская сторона делать не может. И вот чуть как бы не разразился такой скандал по поводу интервью главы Союза пятидесятников Украины Михаила Паночко о том, что российские церкви, они не могут произносить некоторые слова. Ну, как мы знаем, вообще приличные люди, они некоторые слова не произносят вслух, даже если очень хотят. И совершенно не обязательно произносить некоторые слова. Особенно в столь острой ситуации. Я думаю, что позицию российской церкви в данном случае можно понять. И, честно говоря, вот этих заявлений Михаила Паночко и от, собственно, острой реакции, которая была на его заявление...
Здесь?
Да, здесь, в России, о том, что вот это там его позиция, она слишком радикальная, и она не отражает позицию там всех протестантской церкви Украины. Я прочитал интервью Паночко, и, честно говоря, там, в общем, ну, нет никаких особых требований к протестантским церквям России, кроме того, что, церкви не могут в России занять какую-то более определенную позицию или позицию, которую хотелось бы пятидесятникам и баптистам Украины. Но что совершенно естественно, никто не может как бы заставить церковь занимать определенную позицию. Мне в данном случае показалась такой более взвешенная реакция Константина Бендеса, представителя Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, который, отреагировав и на заявление Паночко, и прокомментировав встречу лидеров в Иерусалиме, отметил, что главным вот таким лейтмотивом этой встречи были заявления о том, что братолюбие, христианское братолюбие между церквями, отношения между церквями, это главное. Это главное, что должно как бы стоять во главе угла и быть приоритетом. А все межгосударственные конфликты, внутренние конфликты, политика, это все должно быть вне сферы деятельности церквей. Другое дело, что это не значит, что эти конфликты прекратятся, или что они не пройдут там иногда трактором по церквям и, в общем, не произойдут каких-то там возмущений, конфликтов, разделений и так далее, как это было после оранжевой революции 2004-2005 годов. Церкви, особенно церкви, которые хочет играть достаточно большую роль в общественной и политической жизни своего народа, своего общества и своей страны, в общем, этого не избежать. Самый яркий пример — это то, как вела себя католическая церковь в 80-е годы, поддерживая профсоюзы «Солидарность» и антикоммунистическое движение. Безусловно, тогда и сейчас ситуация различается, поскольку там 80-е годы более-менее была определенная точка зрения и позиции, было ясно, что церковь, она априори выступает против безбожного коммунизма и против безбожной советской власти. Но в Польше, благодаря тому, что католическая церковь и Ватикан стали как бы главой вот этого национального гражданского движения, это заложило основы и популярности, и силы, и влияние церкви, поскольку Польша сейчас самая католическая и одна из самых христианских стран Европы, потому что церковь затрагивает все, она отвечает как бы на вот все гражданские, в том числе, чаяния людей, а не только на духовное.
Но она при этом не слита с государством, вот нет слияния? Или все-таки это похоже что-то на некую симфонию церкви-государства?
Симфония, в Польше, в Испании, в Италии есть в определенном смысле симфония церкви и государства, есть вот такое определенное, не то что слияние, а довольно тесное сотрудничество, если сравнивать с диалогом государства в этих европейских странах с другими церквями.
Ну, это же с Россией сравнивать.
Если сравнивать с Россией, то да, мы как бы формально... У нас более вот такое либеральное законодательство, закон о свободе совести и конституция, где не обозначено, что именно Русская Православная Церковь является главенствующей. Однако, фактически примерно вот то же самое, это вполне отвечает европейским нормам, то есть в этом ничего такого плохого нет. И поэтому я вижу, что потенциал украинской ситуации при всем трагизме того, что там происходит, при всех жертвах, потенциал для церквей заключается в том, что они действительно у православия, и у протестантизма есть вот такой исторический шанс стать во главе вот этого движения по гражданскому развитию Украины и демократической трансформации этой страны, поскольку то, что сейчас происходит, это довольно сложный, тяжелый и, к сожалению, там даже кровавый процесс изменения Украины на европейском пути. И, кстати, большинство как протестантские, так и православные церкви Украины, они, в общем, избрали евроинтеграцию в качестве приоритетного пути развития своей страны, неоднократно делали заявления по этому поводу, и, в общем, в этом отношении позиция церкви была наиболее консолидирована.
Ну, отличается от позиции российских церквей, протестантских в том числе, потому что здесь, я не знаю, вы сказали правильно, что каждый находится в ситуации в своем контексте. То есть Украина находится в своем контексте, в своей ситуации. Россия в Европу, в принципе, не двигается, в плане вот таких процессов конкретных, да, хотя мы называем себя тоже там европейской страной, хотя тоже есть разные вот мнения. Это, как вы думаете, эта позиция вынужденная вот в России, или она такая вот глубинная?
По поводу позиции российских церквей, я могу сказать, что вот самое главное, что большинство крупных союзов, которые существуют в России, они сделали довольно определенное заявление с призывами к миру в Украине, к тому, чтобы враждующие стороны примирились, к тому, чтобы вот эти политические разногласия и пропаганда, вот, которая идет там с разных сторон, она не разделяла людей, не заставляла их там бить или даже убивать друг друга. Это, кстати, такого рода слова были в одном из последних заявлений митрополита Донецкого Илариона, в котором так и написано о том, что вот пропаганда не должна...
Это УПЦ.
Да, это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, что пропаганда не должна разделять людей. То есть даже в ситуации, вот, которая происходит сейчас в восточных регионах Украины, представители церквей, они стараются в целом занять вот такую срединную позицию. Российские церкви, Союз Баптистов, Российская Церковь Христиан Веры Евангельской во главе с Горбовенко Рос ХВЕ, Сергей Риховский, Константин Бендас, целый ряд других церквей, адвентисты, сделали такие краткие заявления по ситуации в Украине, примиряющие, где отсутствовала там вообще всякая пропаганда и те стереотипы, которые транслируются по нашим российским телеканалам. Я вас уверяю, что это тоже позиция в нашей российской ситуации, довольно яркая позиция, которая основана на том, что церкви не повторяют вот тех штампов, которые есть в российских СМИ. Это, я бы даже сказал, что это своего рода достижение. Но... кстати, я в 2004-2005 годах по своей молодости я тоже как бы довольно много рассчитывал на то, что церкви, вот, протестанты — это вот такое демократическое движение, что они тоже поднимутся там в России, в Украине, во всех странах мира, совершат такую демократическую революцию и так далее. Но по мере и профессионального, может быть, там какого-то духовного роста, я все-таки осознал, что вот самая главная цель церквей — это, собственно, вот как они и заявляют, это проповедь Евангелия, это создание таких как бы христианских общин, где вот люди хорошо относятся друг к другу, молятся, участвуют в богослужениях и так далее. Что само по себе вот эта демократическая позиция, выраженная в политических заявлениях, не является вот некой самоцелью для церквей. Конечно, это всегда происходит, и в украинской ситуации особенно, но требовать этого, в общем, нельзя. И то, что вот церкви сделали такие примиряющие заявления, сделали ставку скорее на личные контакты с украинскими епископами, на какие-то переговоры с ними, с тем, чтобы никакая духовная или, что ли, церковная, межцерковная связь не прервалась, это очень большое дело, вот, которое делается. Я думаю, что это приведет к довольно хорошему результату рано или поздно.
Ну, дело в том, что можно сказать, что заявления российских лидеров всех церквей, они часто вызывают как раз раздражение, что, мол, это типа ни о чем. Ну, примиряющие, ну да, когда там умирают люди, пули свистят, вот как о каком-то примирении вы говорите. То есть обвиняют лидеров всех церквей в такой бесхребетности какой-то, что вот, ну... просто вот сказали, потому что вот надо сказать, а что иначе?
Ну вот смотрите, дело в том, что обвиняли в какой-то бесхребетности или в трансляции, опять же, вот такой российской идеологии даже патриарха Кирилла. Однако я специально следил за выступлением патриарха Кирилла, за заявлениями Русской Православной Церкви по ситуации в Украине. И я не встретил, во-первых, ни одного какого-то некорректного или неосторожного слова. Опять же, вот патриарх Кирилл, как, собственно, и протестантские церкви, не повторил ни одного вот какого-то там политического штампа, не затронул вот этой как бы ситуации проблемной в Крыму. Также ни единым словом. Но патриарх Кирилл сделал главное. В его заявлениях, и неоднократно это повторялось, в том числе вот на Пасху, по-моему, Великую Субботу, там была проповедь патриарха Кирилла, и в воскресенье вечером тоже проповедовал и говорил об этом, о том, что Русская Православная Церковь, что вот мы как церковь, мы признаем суверенитет Украины и право украинского народа выбирать свой путь развития, выбирать своих политиков. И вот это признание, оно дорогого стоит, потому что все-таки идеология власти, общества в России и в Украине развивалась совершенно по-разному на протяжении последних 20 лет. Это совершенно очевидно. И требовать говорить или повторять такие же слова, которые произносятся в Украине, от российских политиков и епископов совершенно бессмысленно. Однако в данной ситуации получается, что Украина оказывает на нас и там, на нашей церкви, на Русскую Православную Церковь намного большее влияние, чем мы можем сейчас оказать на Украину. Потому что это мы как бы иногда как бы ломая себя изнутри, там свои комплексы, признаем, что вот Украина собственный политический, там, гражданский путь, который отличается от нашего, что мы должны как бы войти и смиряться с теми обстоятельствами, в которые поставлены церкви Украины. И патриарх Кирилл сделал важное заявление о том, что мы не хотим восстанавливать Советский Союз или какую-то Российскую империю. Мы хотим сохранить вот это единое духовное пространство Святой Руси.
Русский мир.
Ну, может быть, это другое. Может быть, это... Ну, русский мир это немножко другое, это более широкое понятие. Uh-huh. И в данном случае патриарх Кирилл не говорил о русском мире, а именно о Святой Руси. И, кстати, вот в этом отношении вот эти цели и задачи, они совпадают с тем, вот что, собственно, хотели бы сохранить и протестантские церкви. Поскольку украинский евангельский мир и российский — это своего рода тоже единое духовное пространство, которое, я думаю, что все-таки обязательно сохранится.
Ну, я вот хочу, вот еще к РПЦ мы подойдем чуть позже, все-таки вот понять, получается, ведь мне задавали вопросы мои друзья, которые не являются протестантами, они выражали удивление, они считали, что все протестанты, они должны быть так или иначе западниками, там, не знаю, сторонниками либеральных таких вот идей, потому что, ну, во-первых, часто спонсорская поддержка Запада, да, ну и, в принципе, как вот влияние американских там или каких-то европейских проповедников, лидеров и так далее. И вот как раз удивляется, что в Украине вроде срабатывает, да, что протестанты, они были таким и в 2004 году движущей силой, студенчество, церкви поддерживали, сейчас как бы тоже, хотя понятно, что на Востоке там ситуация была другая, и, кстати говоря, тоже было разделение внутри целых церквей, деноминаций, там, ну и как сейчас, впрочем, не только между Россией и Украиной, а вот внутри Украины или внутри России, скажем так, тоже есть разные. А вот в России протестанты как будто бы другие. Вот, может, как раз это и есть сегодня какой-то вот некий индикатор, что вот мы действительно немножечко вот в разных контекстах, и, соответственно, другие у нас задачи, цели, мы другие. Вот мы, украинцы и россияне, хотя вроде общее духовное пространство, мы знаем корни общие, сколько там в царское еще время, да, это было общее пространство и проханов, и всей церкви, там, Украина, Россия. Вот как вы это прокомментируете? Есть такой момент, что вот мы разные вот на самом деле?
Ну, вот в ваших рассуждениях и в вашем вопросе, собственно, довольно много содержится проблем, на которые часто нет вот пока определенного ответа. Ну, прежде всего, все-таки там Россия, Украина, они там по-разному развивались в постсоветский период. Там у каждого есть своя история, есть вот какие-то свои комплексы. Там в России, может быть, там вот такие имперские комплексы. У Украины трудности создания своего национального государства. И все это, безусловно, надо учитывать. Вот по церквям это я уже как раз говорил о том, что у меня тоже было такое ощущение в начале, когда я вот стал изучать протестантские церкви, что все они просто вот обязаны быть демократами, либералами и так далее. Пока там в реальной деятельности церквей ты вот не видишь, что на самом деле у церкви приоритеты другие. И если ты смотришь прежде всего на мировоззрение, богословие, на вот некие духовные приоритеты, то тогда и меняется представление о том, что вот такое слишком прямолинейное и расхожее, которое на самом деле часто обостряет вот такое представление о протестантизме. О том, что когда говоришь протестантизм, то у всех возникает, что это, ну, протестантская этика. То есть люди очень хорошо умеют там давать деньги под процент или просто честно работать с 8 до 19. И собственно, все. Вот я думаю, что от этих стереотипов надо все-таки отходить и смотреть вглубь. А если смотреть более глубоко, то не так уж много различий между россиянами и украинцами. Действительно, они поставлены вот немного в разные условия там, исторического, политического развития. Ну и, собственно, можно сказать, даже духовного, поскольку все-таки религиозное многообразие Украины, оно велико, и церковь развивается более свободно. Вот если учитывать как бы долю населения и долю церквей, то Украина одна из самых христианских стран, можно сказать, постсоветского пространства и Европы, может быть. Там наряду с Польшей и другими странами, поскольку концентрация христианских общин разных направлений, она довольно большая на долю населения. И кстати, именно поэтому, именно с этим связана вот такая важная роль религиозного фактора в любых социально-политических событиях, которые происходят в Украине. Потому что я вот когда смотрел трансляции с Евромайдана, то, ну, буквально, там часто бывало, что буквально вся сцена, она увешана иконами. Там присутствуют и пасторы, и епископы, и священники православные, греко-католические.
Молитвенная палатка, да. Молитвы совершались на коленях.
Вот молитвенная палатка там постоянно присутствовала на Майдане. Кроме того, были вот такие молитвенные стояния, молитвенные встречи на Майдане, где присутствовали представители пятидесятников, харизматов, баптистов, каких-то свободных независимых церквей и так далее. То есть это достаточно такое вот, вот широкое поле, и религиозный язык, он вторгается в политическую жизнь. То есть, осмысляя какие-то свои вот такие представления по поводу будущего страны, люди в том числе используют религиозный язык, потому что они верующие, они... Вот для них вот эта мотивация, она самая сильная. То, что ты делаешь не просто так. Не просто потому, что ты хочешь свергнуть там какого-то олигарха, а потому что ты хочешь свободы и достоинства для своей страны. И в этой связи для того, чтобы разобраться в ситуации, я бы хотел бы посоветовать обязательно почитать такого украинского богослова Михаила Черенкова, который очень много пишет на тема того, что происходит в Украине, и занимает совершенно определенную позицию, в общем...
Да, жесткую позицию.
Да, довольно жесткую позицию. Но я бы сказал, что вот, как бы, вот эти выпады там в сторону России, это можно списать на действительно остроту, политическую остроту ситуации и на обстоятельства.
Эмоции.
Однако у Михаила Черенкова, как все-таки достаточно умного человека и вдумчивого христианского богослова, у него очень четко обозначена вот та, как бы, внутренняя гражданская мотивация, которая движет украинцами. Это, как он отмечает, это некий новый этап в развитии страны и развитии церквей. Потому что на этом историческом этапе люди больше всего осознали, что ли, свою ответственность за страну, свою ответственность за свободу, которую они защищают. И они защищают в том числе свое достоинство как людей и граждан. И этого уже как бы у этих людей не отнять. Церкви и протестантские церкви, безусловно, как бы поддерживают, может быть, и как бы не политическим языком, но во многих протестантских проповедях вы как раз это встретите. Защита прав личности, свободы, достоинства человека. И преломление к политической ситуации в Украине это приобретает особенно такое острое звучание. То есть, вот если как бы читать очень многие заявления людей, которых я знаю, а Михаила Черенкова я вот лично знаю.
Ну, я тоже, да.
И делать некоторую скидку на остроту ситуации, то можно все-таки вот попытаться понять, а что происходит в сознании людей, и увидеть нечто, вот какое-то рациональное зерно. Для того, чтобы разобраться в православной ситуации, я бы сказал, что, ну, во-первых, надо уметь как бы между строк читать то, что вот как бы делает и как выступает патриарх Кирилл, поскольку его и в Украине критиковали в том числе за то, что он не присутствовал на подписании договора о воссоединении, о присоединении там, Крыма и Севастополя к России.
Да-да.
Однако...
А он не присутствовал таки, да? Потому что там как-то были разные версии?
Нет, он не присутствовал. Там был вот... Там были какие-то епископы, представители патриархии, но патриарха не был, хотя по протоколу он должен был присутствовать. Так вот, вообще не упоминание вот этой темы Крыма, не присутствие на подписании вот этих договоров. И, кроме того, как бы отказ Священного Синода вот в этом патриотическом пылу сходу решать проблему православных приходов в Крыму, то есть передавать их там Московской патриархии или как-то менять юрисдикцию и так далее, это показатель того, что все-таки Московская патриархия, она настроена и далее учитывать мнение Украинской православной церкви, учитывать ее независимость. И поэтому все разговоры о том, что Москва потеряет Украинскую православную церковь, а это 13 тысяч приходов, то есть почти... как бы половина всех
да,
приходов.
По-моему, которые... даже больше половины.
Нет, это вот сейчас это чуть меньше половины, да, потому что в России 15 тысяч приходов. Но это практически половина.
Тогда РПЦ вот станет не самой да. влиятельной, большой по численности автономной церкви, да, по-моему? При этом или даже...
Но она останется одной из самых больших, то есть самой большой православной церковью.
Так и
но,
останется.
Ну, конечно, 13 тысяч приходов это огромная цифра, хотя... Сейчас-то они существуют независимо и фактически автокефально автономной Украинской Православной Церкви. То в данном случае никаких проблем с там, платежом каких-то средств или с тем, что вот, Москва диктует какие-то свои условия, этого нет. И вот в этой ситуации, когда Украинская Православная Церковь Московского Патриархата оказалась как бы между двух огней, ну, чисто теоретически, потому что на самом деле и в 2004 и 2005 годах УПЦМП занимал достаточно определенную позицию, собственно, национальную украинскую позицию, которая как бы, ну, тогда даже больше противоречила такой антиоранжевой истерии, которая происходила в России.
Слушай, по-моему, наоборот, там как раз обвиняли УПЦМП, что они Януковича там активно поддерживали, и, ну, по крайней мере, отдельные священники, приходы. И...
Так это и сейчас тоже отдельные священники, приходы могут поддерживать. Но вот сейчас вот самое раз... яркое, это когда наместник Печерской лавры сравнил Януковича со Христом, который вот страдает и которого там ведут на заклание, что вызвал просто бурю возмущения в Украинской Православной Церкви. Так вот, всю сложность вот этой ситуации, сложившейся в церкви, выразил митрополит Переслав Хмельницкий Александр Дробинко, вот который ближайший помощник и бывший секретарь митрополита Владимира Сабадана. Он выступил с заявлением и обращением, в том числе к патриарху Кириллу, о том, вот в какой сложной ситуации находится на Украинской Православной Церковь, и что в народе там часто говорят, что она была связана с коррупционной властью, что она связана с Москвой, и что церкви все-таки вот надо избавляться от этого губительного имиджа. Вот это как бы ответ на вот эти революционные настроения, в том числе, такой эмоциональный. Опять же, вот на официальном уровне Украинская Православная Церковь заняла сдержанную позицию по сравнению с тем заявлением, которое делают греко-католики и, патриарх Филарет из Киевского патриархата, но при этом достаточно твердую позицию по поддержке вот этого европейского национального украинского пути Украины.
Давайте мы все-таки с вами паузу небольшую возьмем, а то много мы наговорили, нужно как переварить ее. Вот, и мы об отношении РПЦ, УПЦ поговорим после нее. Послушаем песню «Запад-Восток», как раз такая вот песня, может, немножко в тему, хотя она, конечно, о другом. Алексей Каратаев, вернемся через несколько минут. Друзья, задавайте ваши вопросы. У нас номер для смс-сообщений +7 910 44 44 668, уже можно задавать. Также номер Google Talk и Skype у нас, позывные NLR Network, и на сайте можно тоже задавать вопросы под анонсом на сайте nlradio.net. Вот, тут от Симона такой вот уже вопрос поступил, мы вот попробуем прокомментировать. Ну, сейчас, к сожалению, ситуация действительно очень острая, на Украине сейчас идет эта кампания антитеррористическая, и там, в общем, сейчас, ну вот, по каким-то данным проливается кровь, поэтому нужно, конечно, молиться, и мы, конечно же, в молитвах поддерживаем Украину, чтобы как-то все это решилось мирным путем. А сейчас «Запад-Восток» песня, и вернемся через несколько минут.
Иисус, я утопаю в этом море забвения. Цепи прошлого сжимают, как же трудно без Тебя. Я не хочу вернуться к прошлой жизни, это мучает меня и не дает мне спать. Мои грехи так далеки, как от запада восток, я стою перед Тобой, милостивый Бог. Я всегда хочу быть рядом с Тобой, не остаться без Тебя. Иисус, открой мне, как далек от запада восток, чтоб мне не видеть, кем я раньше был, чтоб прошлое навек забыл. Я нашел свой покой у Твоих ног. Ты знаешь, как далек от запада восток, так велика Твоя милость. День и снова в бой к долгожданной свободе. Свою любовь и милость, Бог, прошу, яви мне сегодня. И я всегда хочу быть рядом с Тобой, не остаться без Тебя. Иисус, открой мне, как далек от запада восток, чтоб мне не видеть, кем я раньше был, чтоб прошлое навек забыл. Я нашел свой покой у Твоих ног. Ты знаешь, как далек от запада восток, так велика Твоя милость. Ведь Ты меня омыл, все грехи мои простил. Мне нужен Твой покой, чтоб я хоть день еще прожил. Я не чувствую Тебя, но я знаю, что Ты есть. Открою сердце для Тебя, такой, как есть. Я такой, как есть. Иисус, открой, как далек от запада восток, чтоб мне не видеть, кем я раньше был, чтоб прошлое навек забыл, я нашел свой покой у твоих ног. Ты знаешь, как далек от запада восток, так велика твоя милость.
Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, мы вернулись. Это Роман Лункин, я Андрей Ребенко. Мы вот говорим на тему ситуации на Украине и, в общем, как-то пытаемся понять друг друга. И вот немножечко мы понимаем в большей степени Украину, украинцев, в частности, украинских протестантов, потому что многие как-то вот с недоумением относятся к этому, как вы правильно сказали в начале, как-то так, про украинскую оппозицию украинских церквей. Вот пишет нам Симон, он из Кривого Рога, вот что пишет. А вот у нас вокруг Кривбаса на выездах и въездах стоят баррикады из бетонных плит и мешков с песком, а вот для них военные со стволами. В этот понедельник в центре города была общеконфессиональная молитва о мире и защите. На мероприятии было около 1000 человек, а главное, это собрание организовала городская молодежь. Вот как бывает.
Ну вот я и говорю о том, что большинство церквей все-таки занимает такую более-менее взвешенную, умеренную позицию и призывает к миру и как бы не слушать пропаганду, до которой может идти вообще с разных сторон. Да. То есть даже не две стороны, может быть там их 4-5, и везде как бы своя пропаганда. Главное, чтобы вот эти требования не приводили к какому-то там кровопролитию или к вражде между людьми. Mm-hmm. Вот это самое главное. В рамках протестантизма и православия есть разные точки зрения. Есть там те, которые выступают с примирительными и довольно такими обтекаемыми речами. Есть, как вот митрополит Черкасский Сафроний, который написал письмо нашему министру культуры Мединскому по поводу того, чтобы он покаялся, и еще ряд политиков, которые происходят
там, из Украины, корни украинские.
Из Украины, mm-hmm. Да, чтобы они принесли покаяние за вот, как они пишут, там, агрессию там, и так далее.
Но в рамках РПЦ тоже какие-то были спикеры, которые как-то вот по поводу Украины выражались тоже в какую-то сторону, не в ту, которую Кирилл, и тоже, кстати, возмущались представители как раз УПЦ. Наверное, вы слышали, такие были какие-то заявления?
А вот я хотел бы по поводу позиции церквей сказать следующее. Дело в том, что можно до бесконечности, особенно в украинской ситуации многообразной, приводить разного рода примеры, как вот отдельные священники и епископы стремились обострить ситуацию. Например, вот у нас просто, может быть, около месяца там крутился вот это вот... Крутилась новость по поводу греко-католического священника из Ивано-Франковской области, который призывал там бить, убивать москалей жидов.
И, по-моему, даже президент его цитировал.
Да, на него ссылался даже президент Путин в качестве примера вот того, что происходит и чего не требует. Но никто, естественно, не знает о том, что руководство греко-католической церкви его отстранило от служения и направило на покаяние в монастырь после этого. Этого как бы никто не знает. Чего еще никто не знает? У нас в России вообще никто не знает о той огромной роли, которую в украинской ситуации сыграл Всеукраинский совет церквей, который объединяет все крупные церкви. Протестантские, православные, в том числе киевский, московский и московский патриархат. А также есть там представители и ислама, там иудаизма, ну, греко-католики, католики, само собой. И во время этого кризиса был целый ряд заявлений Всеукраинского совета церквей, в том числе и по поводу России, и по поводу целостности Украины, как вот важного приоритета. Большинство заявлений вот этого совета подписывал управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний Поканич. И получается, что вот эта консолидированная патриотическая национальная позиция церкви была выражена и выражена при огромной поддержке Украинской православной церкви Московского патриархата, которая продолжает призывать к примирению. Было несколько писем от лица Украинской православной церкви Московского патриархата. Местоблюститель митрополит Ануфрий также писал Путину по поводу ситуации, но без как бы излишней радикализации и радикальной риторики. А вот в этом отношении, как бы если смотреть со стороны объективно, то получается, что Киевский патриархат и греко-католическая церковь все-таки занимала определенную позицию. Они делали очень, ну, иногда агрессивные высказывания по отношению одной из политических сторон и по отношению к России, чего себе не позволяли делать большинство протестантских церквей и УПЦ Московского патриархата.
Я хочу вот все-таки, мы опять вернулись к РПЦ и УПЦ, вот вы сказали о позиции Кирилла по поводу Крыма, вот, надо ли понимать, что получается в Крыму на данный момент вообще будут церкви УПЦ МП, а не церкви РПЦ? Ведь разница, мы понимаем, есть разница.
В недавнем интервью управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Антоний заявил о том, что вот пока ситуация остается неясной. И, ну, грубо говоря, церкви пока не знают, что с этим делать. Но я думаю, что в данном случае Московский патриархат и патриарх Кирилл не будут форсировать ситуацию. И как можно дольше постарается вообще не менять статус приходов в Крыму для того, чтобы не как бы обострять ситуацию между церквями. Возможно, что как бы позиция церкви будет более как-то четкой, либо заставят православную церковь России делать какие-то более четкие заявления после выборов в Украине, либо после того, как в Украине появится какое-то легитимное правительство, легитимное с той точки зрения, что Россия полностью признает там и президента, и правительство в Украине, и тогда можно будет заявлять по поводу нынешнего правительства все что угодно. Вот тогда может что-то другое произойти.
Мне, кстати, кажется, что ситуация немного похожа в плане отношения той же РПЦ к ситуации в Осетии и Абхазии, когда РПЦ не признала территории канонически своими, да, а остался там, получается, грузинский патриархат. Примерно так до сих пор так происходит.
Но в Абхазии и Южной Осетии ситуация немножко другая, потому что, во-первых, значит, грузинская православная церковь – это как бы церковь-сестра Московского патриархата. С ней, безусловно, как бы нельзя портить отношения. И, кроме того, в данном случае патриарх Кирилл, он свято соблюдает границы канонической территории. Однако фактически Московский патриархат имеет влияние в приходах Абхазии и Южной Осетии.
Но де-факто они являются частью грузинского патриархата, да?
Там есть как бы автокефально-автономные церкви, приходы, которые как бы отказываются принадлежать к грузинской православной церкви, которые как бы официально Московский патриархат не может признать, но при этом я так понимаю, что какое-то сотрудничество есть. То есть это вот такие хитрости церковной политики. В Крыму, я думаю, что все-таки, может быть, тоже не обойдется без таких хитростей. Хотя в данной ситуации все хитрости, они могут привести к плачевным последствиям. То есть лучше оставить все так, как есть.
Я к тому, что патриарх Кирилл иногда занимает позицию все-таки отличную от позиции Кремля. Хотя Кремль вроде как был не против, и когда мы говорили об Абхазии, Осетии, и здесь тоже, что все-таки как-то...
Так я как раз вот сколько вам как раз и сейчас говорил по поводу того, что да, действительно это так. Хотя в большинстве случаев это также рассматривается как вот некоторые такой нонсенс и парадокс. Потому что большинство считает, что позиция... Московской церкви и Путина, они полностью совпадают. Что в данном случае не так.
Угу. Хорошо, давайте тогда еще-таки вернемся к простым смертным. Мы сейчас говорили больше о лидерах церквей. Ведь понятное дело, что одно дело заявление официальных спикеров, лидеров. Другое дело, все эти отношения между простыми людьми. И мы видим в интернете общение на повышенных тонах. Как вы думаете, вообще могут лидеры как-то влиять, и вообще должны ли они влиять на вот свою паству, чтобы как-то эмоции, как-то градус снижался? Или это нормально, что лидер говорит одно, а вот какие-то отдельные священники, отдельные пастыри, да и простые граждане или прихожане, они вот, в общем, льют воду на мельницу такой вот агрессии, как-то нагнетают обстановку. Как вы думаете?
Церкви, в общем, состоят из верующих, и в том числе из верующих, которые являются активными гражданами. И, безусловно, ну, практически каждая церковь заявляет о том, что среди наших прихожан могут быть люди, которые принадлежат к самым разным политическим партиям и силам. И они могут открыто заявлять свою позицию. Патриархия, да и представители протестантского сообщества не раз призывали верующих быть аккуратными, когда они обсуждают какие-либо острые вопросы там, в Фейсбуке, вообще в социальных сетях, и все-таки сдерживать некоторые свои эмоции, чтобы это не выливалось там, в проклятие, там, призыв разобраться с врагами и так далее. Что довольно часто происходит сейчас в связи с этой ситуацией. И, кстати, я заметил, что на целом ряде сайтов вообще после того, как началось вот это брожение в Украине, просто была отключена опция там, комментарии, угу. На комментарии, поскольку это все затрагивает как бы всех и просто ну, режет по-живому. Это действительно вот, просто такая вот боль большинства людей и в России, и в Украине. И это тоже, кстати, надо осознать, что больно как бы, в данном случае не только украинцам, как людям, которые ну, непосредственно сейчас участвуют в таком историческом процессе, что ли, да, довольно сложном, но и россиянам, у которых есть там, родственники в Украине, которые связаны с Украиной, которые постоянно и раньше, и теперь ведь смотрят на Украину. Как, ну, не то, что как на некий пример. Я думаю, что особенно вот сейчас это будет заметно, когда мы примирились или примиримся с тем, что Украина развивается отдельно от нас, как национальное государство, с грузом приобретенных проблем, там типа вот этих территориальных, да, проблем, мы все равно будем постоянно сравнивать себя с Украиной, сравнивать с тем, как живут там люди, как там развиваются церкви, как там люди верят и какова там свобода совести, какая она у нас, да? и каким путем далее пойдет Украина. Удастся ли им этот европейский путь, по которому как бы формально идет Россия? И российские церкви также ведь заявляют о том, что они участвуют в демократическом развитии России. Это, безусловно, так, поскольку все-таки у большинства союзов есть возможность участвовать в социальных проектах, развивать миссионерскую деятельность, основывать общины и так далее. Все будут сравнивать возможности Украины, возможности России. И вот интересно, там лет через 5-10, вот в пользу кого будет это сравнение?
Ну, много лишнего, конечно, говорили, мы какую-то точку невозврата прошли, мне кажется, и многие те, кто ездили часто в Россию из Украины, ну, ведь больше ездят оттуда, если говорить о служителях, миссионерах, то вот вопрос возникает, наверное, будет меньше ездить сейчас потому что наговорили много лишнего, и как-то здесь какие-то обиды.
Как вы думаете, я думаю, что поток? Наоборот.
Наоборот?
Я думаю, что наоборот будут ездить через какое-то время, будут ездить даже больше, просто потому что сейчас можно поговорить не только там по поводу сала, газа там, и горилки, но и...
Ну, это не про протестантов.
Это не про протестантов, да. Ну, католиков, православных. Угу. Но появилось теперь достаточно много, вот, может быть, иных тем для обсуждения, достаточно острых, что людям действительно интересно вот все это обсуждать, общаться. И мне кажется, что связи все равно сохранятся, особенно когда вот этот накал вот этого конфликта спадет, и тогда просто людям будет еще более интересно и важно разобраться в собственной истории. Собственно, в то время, когда сами люди эту историю творят, mm-hmm. что самое интересное. И потом еще, вот как я недавно как раз написал статью про Александра Турчинова как такого протестантского деятеля и исполняющего обязанности президента Украины, что это впервые на постсоветском пространстве mm-hmm. протестант возглавил целую страну. И вот в этой статье я также написал о том, что как бы не надо думать о том, что все там протестанты, которые существуют в России, они сразу вот моментально будут поддерживать то, что происходит в Украине. А вот так, вот такого рода страхи, они есть.
Да не все протестанты на Украине поддерживают нынешнего президента
Украины.
Дело
в том, что мы вот как раз недавно mm-hmm. были в... И проводили полевые исследования, были в Краснодаре, там тоже беседовали с представителями церквей, и большинство пасторов высказывает такие опасения, что так же, как после оранжевой революции, сейчас будут пытаться как-то навесить ярлык на протестантов, как на пятую колонну, которая там потенциально может поддерживать какие-то
оппозиционные
такие,
движения.
Такие демократические mm-hmm. настроения, или вот как это называется... вот эти революции...
Бархатные.
Не бархатные, но вот которые американцы как бы спонсируют, как у нас говорят. Вот эти все революции бархатные, оранжевые и так далее. И вот если будет что-то у нас происходить, то как бы в России есть сила, которая может выступить совершенно не так, как нужно. И, безусловно, есть вот такой страх это и такого рода опасения.
А есть уже какие-то вот ныне какие-то санкции, то, что сегодня слово такое еще?
Ну, вот пока что санкций нет. В настоящее время все-таки представители власти стараются применять вот некие общие санкции, там, контроль вот интернета, угу. там, соцсетей, политической жизни и так далее. Но самое главное заключается в том, что как... украинские протестантские церкви занимают патриотическую позицию. Так, собственно, и российские евангельские церкви занимают патриотическую позицию. Большинство из них, в общем, не поддерживало столь активно как бы оранжевое настроение, оранжевую революцию.
Исходя из патриотических точки зрения.
Да, значительная часть церкви в целом поддерживает политику Путина, именно потому, что протестанты — это патриоты сильного демократического государства, которому со всеми как бы особенностями, недостатками и так далее все-таки Россия неуклонно движется.
Вы так считаете? Или они так считают?
Я так считаю. И кроме того, это ясно из высказываний, в том числе официальных высказываний представителей там, Союза Баптистов, Союза Пятидесятников и так далее. И я думаю, что в данном случае и представители церквей с разных сторон, они тоже как бы должны осознать, что у каждого есть своя патриотическая позиция. И что хотя по каким-то вопросам, может быть, это там, лет через... там 10 как раз будет осознанно, что да, вопросом мы враждовали, там вот эмоции перехлёстывали, мы переходили границы, в том числе переходили на какой-то язык ненависти, то все равно мы соседи, Мы братья, мы друзья, мы единоверцы, и мы как бы строим жизнь в своей стране так, как мы понимаем.
Ну да, тут получается, что один патриотизм иногда вступает в противоречие с патриотизмом другим, другой страны.
И более того, как показывает европейская история, это происходило не раз, довольно бурно, и это естественно. Это, ну, в целом, как бы это не испортило отношения между там немцами и французами, между итальянцами, там немцами, французами и так далее. Хотя старые обиды все, безусловно,
поляки, немцы
вспоминают.
Тоже.
Да, угу. Поляки, немцы. Старые обиды все, безусловно, вспоминают и будут вспоминать всегда. Но они вспоминаются уже совершенно в другом контексте. Угу. Потому что люди не объявляют друг друга врагами, а полагают, что это, в общем, вот некий исторический процесс, в котором они принимали участие. Но, конечно, для того, чтобы вот отношения России и Украины пришли вот к такому, это нужно будет еще поработать. Во-первых, должно пройти время. Во-вторых, все-таки церкви должны выдерживать вот ту умеренную, осторожную позицию, которую они заняли сейчас. Я имею в виду именно российские церкви.
Просто еще вот один вопрос, просто коротко, часто вот выдвигают претензии к российской стороне и к церквям, не только к людям, что не было сочувствия, соболезнования по поводу вот большого количества погибших вот Небесной Сотни, что как-то вот, ну, погибли, да, ну, стреляли там, понятно, там, кто, всем же все ясно, кто стрелял, и тем ясно, и тем. И вы вообще слышали вот конкретно со стороны церкви вот соболезнования, что вот, да, пролилась кровь, погибли люди, неизвестно, кто стрелял, ну, люди-то погибли, а там разницы уже в этом смысле существенной нет.
Я думаю, что вот те люди, которые варятся сейчас вот в этом как бы политическом поле, где много эмоций, там криков и так далее, где вот обстановка накалена до предела, многие не замечают совершенно очевидных вещей. В заявлении протестантских лидеров на России, там, ну, в заявлении РосХВЕ и в заявлениях, вот, которые звучали со стороны Московского патриархата, есть и упоминания о жертвах, есть и соболезнования по поводу этого. А в Великую Субботу патриарх Кирилл даже на коленях молился за вот ситуацию в Украине, за тех людей, которые страдают. Другое дело, что это не сопровождается вот какой-то политической риторикой, которая сейчас привычна для вот украинского общества, для украинских СМИ, которые этим непосредственно живут. И поэтому без вот этой радикальной политической риторики часто вот те заявления, которые исходят из России, которые церкви вынуждены или, можно сказать, должны облекать в какую-то такую миротворческую оболочку, они просто не доходят или даже не воспринимаются. Но я думаю, что история расставит как бы все по своим местам.
Ну, как историк, говорите, вы же изучали, знаете, как бывало. То есть это же не впервые такое. Ну, информационная война, конечно, наверное, сейчас мы живем в такую эпоху информационную, но было еще и похуже. Времена, когда не просто была информационная война, а была реальная война, и люди как-то со временем научились жить и как-то делить одну землю даже. Такое же бывало.
Такое бывало, но дело в том, что вот то, что происходит сейчас, особенно в отношениях России и Украины, все-таки вот каких-то прецедентов
в наших странах не было.
Такого нет, поскольку впервые в истории вот такой как бы масштабный конфликт, и Русская Православная Церковь занимает свою собственную позицию. Учитывая как бы неоднозначность ситуации, да, помимо этого, сложности в протестантской среде связаны с тем, что все-таки мы живем как бы в разных странах, но при этом протестантский мир, он един и не разделен, его как бы сложно тоже разделить. И нельзя как бы сказать о том, что там Украина не права, и нельзя сказать, что там полностью церкви поддерживают официальную позицию, которая есть у нас. То есть вот нельзя ни того, ни другого сделать. И действительно, я вот понимаю украинцев, для которых вот это как бы такой больной политический, религиозный нерв, там культурный, и они полагают, что и нам нужно перейти на какую-то такую резкую риторику, радикальную, что нужно применять те же самые слова, которыми они говорят. Но дело в том, что вот эти как бы радикальные слова, они не помогут разрешению ситуации. И в данном случае это совершенно очевидно, потому что церкви, они способны сейчас действительно только сохранить некоторую духовно-историческую культурную связь, но они не способны переломить вот те политические обстоятельства, которые сложились. И очень хорошо сказал глава информационной службы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата отец Георгий Коваленко по поводу того, что вот церковь не обязана занимать какую-то позицию геополитическую. Вот пусть как бы геополитикой занимаются сами политики. Пусть
геополитикам они... геополитиков.
Да, чтобы вот они решали там геополитическую роль там Украины, там Россия, Украина в том числе, вот решали какие-то совместные вопросы Россия, Украина, Евросоюз. Дело церкви в другом, в том, чтобы поддерживать людей совершенно разных взглядов. И, как мне вот сказал глава Лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, когда я брал у него интервью, что в там Лютеранскую кирху в Киеве, которая недалеко от Майдана располагается, туда приходили люди по разные, вот которые были по разные стороны баррикад. И, в общем, это совершенно естественно, и это как раз вот является выполнением той миссии, которую церковь несет в обществе.
Ну, нам нужно уже заканчивать. Я просто хочу сказать вот от себя. Мне кажется, что все-таки христиане, задача христианина все-таки примиряться. Мир должен быть и любовь. А для того, чтобы примириться, нужно, наверное, признать, что ты никогда не будешь на 100% прав, даже если ты прав на 99%, что редко. Все равно 1% ты не прав. И нужно искать компромиссы. Черно-белое мышление здесь не может, не имеет места быть, потому что есть где-то правда, она где-то посередине. Ближе туда, ближе сюда. И поэтому мне кажется, что вот нам надо искать эти компромиссы и россиянам, российским верующим, и протестантам православным, и украинским верующим, и протестантам православным. Вот просто понимать, что все-таки у нас нет монополии на истину, и мы живем в сложном мире, в разных ситуациях, в разных контекстах. Просто нужно попытаться поставить себя на ситуацию другого, понять.
Ну, вы знаете, просто вот без политики совсем вообще не получится. И поэтому надо просто вникать в суть дела и пытаться докопаться до сути событий, даже если все это обросло каким-то накалом эмоций. Именно с этой точки зрения я призываю читать и заявления наших церквей, и богословов, и пасторов, и епископов, которые живут в Украине и с болью переживают то, что происходит.
Спасибо большое. Ну, тут еще Иван Варенчан нам задавал вопрос, ну, как раз по поводу Турчина, по-моему, как раз и ответили, как вообще относиться к этому. Ну, просто нет времени уже там более развернуто. Ну, вот еще один слушатель вообще не согласен по поводу патриотизма, говорит, что вообще патриотизм — это одного поля ягода с национализмом и вообще наше жительство на небесах. Вот мы патриоты Царства Небесного. Но есть такая позиция, еще одна, другая. Ну, давайте уже...
Ну, просто протестантский патриотизм, если кратко, то вот сколько я не задал вопросов на пастор, то они отвечают только одно, то что это когда мы хотим, чтобы все было обустроено. Вот город, страна, наш двор, наша квартира, там подъезд, чтобы везде было чисто, хорошо, убрано, и страна процветала. Это как бы общая патриотическая позиция. Mm-hmm. На деле, даже подсознательно, это воплощается в том, что любая протестантская церковь, она воспитывает свободного гражданина, который, когда он вырастает, он может и хочет жить в демократическом обществе.
На этой оптимистичной ноте мы будем завершать. Спасибо большое, что вы пришли и что вы согласились поговорить на эту сложную тему. Мне кажется, нам удалось как-то все-таки вот, ну, попробовать как-то примирить позиции разные, по крайней мере, мы старались.
Возможно, получилось как-то немножко противоречиво, но я старался не упрощать ситуацию, потому что она действительно сложная, и главное избегать вот этих стереотипов там пропаганды, потому что иначе в России самая главная проблема сейчас, что нет политического языка для разговора об Украине, потому что на официальном уровне вот хорошо, вроде бы неудобно говорить, а можно говорить только плохо. И, и это как раз это вот такой как бы геополитический кошмар, с которым мы должны справиться.
Ну да, спасибо еще раз большое, что вы пришли. Я думаю, все будет хорошо на самом деле, и как-то все наладится и у нас, и с Украиной отношения. Может, не это не дело одного года, но потихонечку будем как-то жить и дружить.
Да, с Богом.
До свидания, дорогие наши слушатели. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До новых встреч в эфире. А вы еще раз еще приходите к нам.
Обязательно.
Никовая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426. Выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор».
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.